Этим летом умер Крис Маркер, кинематограф лишился документалиста, превратившего свой жанр в высокое искусство и философскую поэзию. На днях ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский посетил нью-йоркский марафон фильмов Маркера, вылившийся в американский омаж европейскому мастеру.
В маленьком просмотровом зале Light Industry в Бруклине 26 августа прошел необычный марафон фильмов Криса Маркера. В течение дня были показаны многие, конечно, не все, но очень многие работы французского писателя, кинематографиста, путешественника, фотографа, журналиста и видеохудожника. Я, кстати, перечислил далеко не все области деятельности Криса Маркера. Крис Маркер скончался на 91-м году жизни 30 июля в этом году. Любопытно, что 30 июля – фатальная дата для нескольких великих кинематографистов прошлого столетия. В этот же день ушли из жизни Ингмар Бергман и Микеланджело Антониони. Итак, в маленький зал, который принадлежит группе альтернативных видеохудожников и кинематографистов, приходили весь день очень молодые люди. Уверен, что средний возраст группы не превышал 28-30 лет. Для автора, который ушел из жизни в 91 год, это совершенно потрясающая молодость его поклонников. Первый сеанс начинался в 10 утра, последний в 12 ночи. Кто первый пришел и сел, тот и сел и смотрит. Я сидел на полу. Старше меня в зале был только куратор показа, известный видеохудожник из Нью-Йорка Марта Рознер. Крис Маркер – культовая фигура, автор, который нашел в документальном кино свою территорию, свой уникальный собственный метод.
Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance.
Что принципиально для метода Криса Маркера и почему литература имеет столь принципиальное значение в творчестве Маркера? Для Маркера кадр, образ кинематографический – это некоторая точка отсчета, на которую нужно смотреть, опираясь на собственный опыт, собственное знание и собственную память. И вот эта литературность Маркера создает, мне кажется, ту самую особую территорию, на которой он существует как документалист.
То есть это стихи с комментарием. Скажите, Андрей, а какие фильмы показывали в марафоне? Ведь Маркер очень плодовитый режиссер, все не влезут.
Показывали, наверное, самые известные картины и одну самую неизвестную. Я видел все эти картины и хорошо их знаю, за исключением одной «Письма из Сибири». В этой ранней картине 1957 года Крис Маркер демонстрирует свой вполне сложившийся персональный стиль. Автор легко смешивает документальные кадры с анимацией. Весь эпизод о мамонтах в Сибири, например, сделан как мультипликационная ставка. И также легко Крис Маркер уходит в территорию рекламы, включая фильм «Воображаемый рекламный ролик о сибирских оленях», универсальном продукте, который заменяет все остальные продукты в мире, будь то еда, способ передвижения, тепло, медицина и так далее. Рекламирует сибирского оленя маленькая кукольная сова, которая бодро тарахтит по-французски о универсальных достоинствах сибирского оленя, а в конце ролика появляется с транспарантом на шее «Ненавижу Элвиса Пресли». Фильм сделан, напомню, в 1957 году. Еще одним исключительно интересным приемом, который Крис Маркер впервые, насколько я знаю, пользуется именно в «Письмах из Сибири», это повтор одного и того же эпизода с альтернативным текстом. Несколько кадров соединены в монтажную фразу. По улице Иркутска и троллейбус или автобус. Рядом проезжает редкость по тем временам «Черный ЗИЛ», рабочие мостят мостовую и общий план города. Маркер повторяет эту незамысловатую монтажную фразу трижды. Первый текст героический, пафосный, о героических советских людях, которые создают новый город в условиях вечной мерзлоты, о замечательных советских новых автомобилях, о удобном и доступном общественном транспорте. Второй раз текст антисоветский, о безжалостной эксплуатации труда рабочих, арабских условиях, в которых они трудятся в Сибири, о советских бонзах, разъезжающих в дорогих автомобилях, и о том, как простой народ жмется в битком набитых троллейбусах. И, наконец, третий, спокойный, повествовательный. Первый троллейбус, новая машина, люди строят другую, новую, трудную жизнь. Пафос, гнев, рефлексия. Смешно, но и не очень смешно. Этот литературный ход – откровенное признание зрителям. Документальное кино не объективно, но всегда манипулирует восприятием зрителя, внушая ту или иную идеологическую модель. И во всех этих трех прочтениях одних и тех же кадров, вероятно, есть и растерянность самого Криса Маркера. Как и подавляющее большинство французских интеллектуалов, которые прошли через Вторую мировую войну, участвовали в сопротивлении, Крис Маркер был, если не совершенно левый, то человек, скажем, левых симпатий. Письма из Сибири полны симпатии, если не к Советскому Союзу, то, скажем, к людям Советского Союза, к жителям Сибири. Эти люди, говорит он о жителях Сибири, радуются самым простым, очевидным для нас вещам. И еще неизвестно, что более наивно – их энтузиазм или наш скепсис. В интонации, если не ответ, то подсказка. Западный скепсис тогда, в 1957 году, казался Крису Маркеру более наивным, чем энтузиазм строителей Новой Сибири. Может быть, именно поэтому с годами протрезвев Крис Маркер не стал включать эту картину в список своей избранной фильмографии.
While recording these images of the Yakutsk capital as objectively as possible, I frankly wondered whom they would satisfy. Because, of course, you can't describe the Soviet Union as anything but the workers' paradise, or as hell on earth. For example, Якутск, capital of the Якутск Autonomous Soviet Socialistic Republic.
Такая вот русская особая тема у Криса Маркера.
Андрей, теперь русский вектор. Среди кумиров Маркера, помимо очевидного Тарковского, есть фигура сравнительно малознакомая. Даже Жорж Садуль его не упоминает в своем энциклопедическом труде по истории кино. Это Александр Иванович Медведкин с его Кинопоездом. Что это за явление?
Александр Иванович Медведкин – фигура действительно как бы второго плана, но очень уважаемая в советском кино. Человек, который был одним из первых документалистов, одновременно с этим сделал яркий, экспериментальный, я бы сказал, такой авангардный фильм, игровой по тем временам, «Счастье». Это очень известная картина для узкого круга знатоков советского кино. Одновременно с этим, в тот момент, когда возникла вот эта вот связь французского кинематографа с русским в 60-е годы, когда интерес к левому авангардному советскому кино так очень укрепился во Франции, возникли две культовые фигуры для французов. Это, конечно, в первую очередь Зига Вертов и Александр Иванович Медведкин. И вот Крис Маркер сдружился с Медведкиным, он его неоднократно снимал, и в 90-е годы, уже после смерти Медведкина, он сделал фильм о нем, который называется «Последний большевик», где сочетается анализ фильмов Медведкина и картины самого Медведкина, и очень нежная человеческая дружба. Понятно, что этот человек ему был глубоко симпатичен. Любопытно, что другой фильм, о котором я вам хотел сказать, там в нем тоже появляется Медведкин. Это картина «Один день» Андрея Арсеньевича, игра явно с названием повести Солженицына, о Тарковском. В картине вдруг появляется Медведкин. И это интервью снято еще в 80-е годы. И Медведкин говорит о том, как, когда все кинематографисты в Советском Союзе его шельмовали, как он сочувствовал Тарковскому. Это почти вставной кусок фильма, но для Криса Маркера это очень важно, поскольку он и хотел дать понять, что Тарковского далеко не все предали в Советском Союзе среди его товарищей кинематографистов, но и что Медведкин занимал достойную человеческую позицию, очень дружески, очень по-человечески.
А что Тарковский для Маркера?
Тарковский для Маркера выдающийся кинематографист, о котором он сделал очень деликатную картину. Что происходит в фильме? 86-й год. Тарковский заканчивает работу и монтаж над «Жертвоприношением» и «Смертельно болен». Итак, больной Тарковский встречает сына Андрея. И это снял сам Крис Маркер. Кстати, Андрей Арсеньевич обращается к Крису. Ну как, мы все сняли? Вполне вероятно, давай себе отчет, что эти мгновения будут жить в кино. Уже тогда, когда Тарковского не будет. Семейная встреча, точка отсчета, повод к созданию кинематографического эссе о творчестве самого Тарковского. И семейная хроника вот этого дня сплетается с фрагментом фильма самого Тарковского, который комментирует Крис Маркер. На мой взгляд, киноэссе Криса Маркера лучшее и самое глубокое, что было сказано о мире и творчестве Тарковского. Любопытно, что когда-то Крис Маркер сказал: «Вы выражаете себя гораздо полнее через чужие тексты, в которых у вас есть большая свобода выбора, чем в собственных». Парадоксальное, очень глубокое откровение. Каждый, кто когда-либо работал с чужим материалом, будь то литературный текст или кинематографический, знает, что Крис Маркер абсолютно прав.
Как в зеркале, как в сталкере, как всюду идет дождь.
Титан, за мной!
It rains a lot in Tarkovsky's films, as in Kurosawa's.
Андрей, вы сказали, что смотрят «Маркера» молодежь. То есть это вот тот самый креативный класс, о котором столько говорят в России. Что их привлекает в творчестве этого, в общем-то, мамонта от кино? Этого человека, который пришел в совершенно другой эстетике. Что они видят в нем сегодня, в 21 веке?
Я сам об этом думал, когда смотрел на молодых людей в зале, которые сидели с фонариками, блокнотиками или записывали особо понравившиеся фразы. Вероятно, незыблемо следующее. Написанное слово, авторский комментарий к визуальному ряду – это та самая главная черта Криса Маркера в документалистике. И кадр пусть является объектом реальности, но одновременно с этим он открыт многим трактовкам и множеству манипуляций. Единственный способ быть честным – быть предельно субъективным, смотреть самого себя. И важно понимать, как этот данный кадр, этот фрагмент реальности, осколок реальности, соотносится с внутренним миром и памятью самого автора. Вот то, что сделал Крис Маркер.
Андрей, в огромном наследии Маркера какой фильм самый знаменитый? Какой фильм является его визитной карточкой?
Я бы сказал, что самым знаменитым фильмом Криса Маркера является «La Jetée» – «Взлетная полоса». По многим причинам. Это короткометражный фильм. Его легко смотреть. Его знают абсолютно все студенты. Он стал классикой любой киношколы. Во-вторых, спустя какое-то время, не так давно, был сделан полнометражный фильм «12 обезьян» с Брюсом Уиллисом в главной роли. И эта картина принесла как бы широкую известность сценарному ходу, открытию, которое сделал Крис Маркер. Фильм во многих вещах совершенно инновационный и считается одним из, так сказать, шедевров путешествий во времени. Что происходит? Человечество после Третьей мировой войны и единственным ресурсом, к которому могут обратиться люди, все единственные ресурсы находятся в прошлом. Поэтому для того, чтобы добраться до этого прошлого, нужны специальные люди, специальные медиумы, в памяти которых можно путешествовать. Неплохо, да? И вот история такого путешествия в памяти, такая лента Мёбиуса, возвращение в самого себя является, собственно говоря, и историей, которая рассказана во «Взлетной полосе». Любопытно и то, что весь фильм сделан на фотографиях. Черно-белые фотографии и авторский текст. Очень сдержанный, очень холодный, очень дистантный, очень литературный. Но в фильме есть один единственный кадр. В потоке этих черно-белых фотографий однажды появляется кадр женщины, и она открывает глаза. С точки зрения кинематографа, я считаю, это самый минималистический и самый эффективный трюк, который я видел в кино за всю свою жизнь. Я видел немало фильмов. Ведь что происходит? Он создает стратегически новую волну ожидания. С этого момента зритель ждет нового движения, нового минимального крошечного движения в кадре, которое зритель боится пропустить. В фильме уже будут только опять одни фотографии. Но это вот включение дополнительного внимания, которое делает Крис Маркер, с моей точки зрения, абсолютный кинематографический шедевр. Любопытно, что пару недель назад я ходил в Метрополитен-музей на выставку «Прада» и Скиапарелли, знаменитые две женщины-дизайнер Прада, сегодняшние Скиапарелли, 30-е годы прошлого столетия. И стоят стеклянные шкафы такие, на переднем плане стоит манекен, одетый в тот или иной костюм, а сзади экраны, и на них фотографии женщин в знаменитых этих шляпках Скиапарелли. И вдруг в какой-то момент я увидел, что модель открыла глаза. Посмотрел на другую внимательно и увидел, что там происходит то же самое. Я подумал, совершенно замечательно. Наверняка дизайнеры, которые делали эту выставку, хорошо знакомы с творчеством Криса Маркера. Мне кажется, что мы все живем и работаем в документальном кино в постмаркеровском мире. On the 10th day, images begin to ooze like confessions. At peacetime morning.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Марвин Хэмлиш, король мюзикла. Место критика современной культуре. Музыка-киногерой. Сияние, сумасшествие и музыка.